Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Куда движется книжный рынок России? Что происходит в этом отношении в западных странах? Чего в издательском репертуаре не хватает? А что, наоборот, лишилось читательского интереса и перестало расходиться? В гостях программы историк искусства, издатель и консультант Юрий Овсянников, создатель таких легендарных книжных серий, как «Жизнь в искусстве», «Города и музеи мира», «Панорама искусств». Книга на рынке. Впервые в эфире 15 мая 2000 года. Микрофон Иван Толстой. В Праге закончилась 6-я международная книжная ярмарка. Своими впечатлениями я попросил поделиться московского книжного эксперта, историка, искусствоведа, организатора еще 30 лет назад таких издательских серий, как «Жизнь в искусстве», «Города и музеи мира», «Панорама искусств». У нашего микрофона Юрий Максимилианович Овсянников. Мой первый вопрос. Насколько объединенный российский стенд в Праге отражает книгоиздательскую картину в стране?
Частично, конечно, да. Но, в общем, это только малая толика того, что происходит сейчас в издательском деле России. И поэтому говорить только о ярмарке, мне кажется, это будет не совсем правильно по отношению к тем издательствам, которые не представили своих изданий на эту 6-ю по счету международную пражскую книжную ярмарку. Можно сказать следующее. Сейчас наступил период какой-то стабильности и в политическом отношении, и в экономическом, и даже начался подъем. Все-таки издательства оправились после тех грустных событий, дефолта в 98 году. Это не только издательства, и предприятия, и даже некоторые бизнесмены, и тот средний класс, который во многом определяет интеллектуальный уровень страны, тоже как-то стабилизировался и поднялся из той пропасти. Здесь представлены всего 12 издательств и книготорговых фирм. Они не могут дать представление о том колоссальном объеме работы, которые сотни и сотни российских издательств. И тем не менее, все-таки что-то показательное этой ярмарке есть. Вот именно ощущение стабилизации и определенных направлений, которые сейчас утвердились в российском издательском деле. Очень интересно, что сейчас наибольшим спросом пользуется литература учебная, словари, справочники, которые расходятся в больших тиражах. После этого я поставил бы художественную литературу. На третьем месте необычайно интерес к мемуарной литературе и мемуаристику. Сейчас выпускают очень многие издательства. И где-то уже на последнем месте, но в общей сложности это процентов 20 все вместе занимает, это любовные романы, научная фантастика и детективная литература.
Юрий Александрович, а вот что интересно, вот такое вот распределение интересов, насколько оно соответствует тому, что вообще происходит в мире с книжками, в других странах, в других культурах?
Я думаю, что это общемировой процесс. Как мне кажется, необычайный взлет, когда 70% всех выпускаемых изданий были отданы дамским романам, дефективной литературе и научной фантастике, взлет середины 90-х годов, был просто реакцией на долгие годы запретов на подобную литературу. Поэтому все рынки были заполнены, в полном смысле этого слова, переводной литературой. Сегодня интерес пропал, кончился. Если детективная, очень деталь одна, любопытная, и детективные, и любовные дамские романы эти перешли в руки советских авторов. западные уже почти не покупаются. Это интересно еще почему. Некоторые литературные агентства, обосновавшиеся в Москве, жалуются, что у них резко сократился объем работы. У них не покупают вот эту литературу, а издатели предпочитают русских авторов. Я думаю, что возросший интерес к учебной литературе определяется еще одним интересным. За последние 2 года резко увеличилось количество желающих получить высшее образование. Если еще несколько, 3-4-5 лет даже назад, допустим, на гуманитарные факультеты университетов почти не было конкурса, то сегодня конкурсы очень большие и значительное, так сказать, количество людей мечтает и стремится получить гуманитарное образование. Все это и порождает спрос, дополнительный спрос, я бы даже сказал, на учебную литературу и на справочники, словари, энциклопедии, лексиконы, которые расходятся моментально, несмотря все же на достаточно высокие цены этих книг.
А научный уровень подготовки этих лексиконов? Ведь так мало прошло времени для освоения огромного объема информации за 90-е годы, появившейся в мире. Вот уровень словарей, насколько он в целом вырос? Мы знаем примеры, конечно, и хороших, и плохих.
Вы знаете, я думаю, что заметно, за последние 3-4 года заметно вырос. Ну, во-первых, остались еще старые кадры профессоров и специалистов, которые работали в 70-е, 80-е годы. Они были одно время не востребованы, поэтому они сейчас с охотой обратились к новой работе. Второе. Сейчас очень много приобретается западных словарей, лексиконов. Я вам расскажу один простой пример. Издательство «Трилистник», которое участвует в Пражской книжной ярмарке, купило права у голландского издательства «Лексикон художников мира». Там отсутствовали почти совершенно, да, было только 6 русских имен. Московское издательство договорилось со своими партнерами в Голландии, что добавляют голландское издательство целый лист, и туда пришлось дописывать около 50 имен русских художников, начиная с 18 века. Словарь этот разошелся мгновенно, несмотря на свою очень высокую стоимость. Так что вот такие как бы коопродукции, если можно так сказать, очень успешно идет и в продажу, и в работе у издательств. И очень интересно, что многие крупнейшие издательства сегодня, издательство «Олма Пресс», начинавшее свою деятельность с выпуска многочисленных и бесконечных дамских романов, сегодня прекратило это почти и занимается именно учебной литературой, выпуском великолепных энциклопедий для детей. Допустим, историческая энциклопедия, которую они готовят для школьников, заслуживает и одобрения, и уважения, потому что она сделана интересно, и авторы там хорошие. Точно так же очень много внимания такой серьезной учебной литературе уделяет издательство «АСТ Пресс», издательство «Азбука», интересные вещи петербургское предлагает. Так что есть какой-то сдвиг к более, прошу прощения, если некорректно выразить, более интеллигентному направлению в книгоиздательстве дел вместо выпуска дешевой бульварной литературы. Это заметно стало.
То есть жалобы всех тех, кто еще лет 5 назад говорил об упадке культуры, о засилье макулатуры на книжном рынке.
Все это кончилось. Рынок начинает выходить на правильный, как с моей точки зрения, на правильный, нормальный путь интеллигентного развития и культурного развития. Конечно, есть определенные сложности. Они заключаются в том, что пока еще рынок определяют книготорговцы, а не издатели. Книготорговцы – это люди иногда с очень низким образованием, пришедшие в начале 90-х годов, когда рухнула государственная книжная торговля, и они занимались частной, расставив на улицах у выходов метро или в самих вестибюлях метро лотки и продавали книги там. Сегодня они уже многому научились и понимают, что правда – их вкусы еще влияют на издательство. Они диктуют принципы внешнего оформления книги, чтобы она была несколько крикливой и зазывной. Но и это пройдет со временем. Культуру же нельзя убить и задушить, поэтому рано или поздно ее можно задержать как-то, какое-то развитие, но удушить ее невозможно. Я убежден твердо, что все вернется на круги своя, и все будет, так сказать, так, как положено в нормальной цивилизованной культурной стране.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Международная книжная ярмарка в Праге в оценке московского эксперта. В нашей передаче участвует Юрий Максимилианович Овсянников.
Расскажите, пожалуйста, о рынке тех книг, которые наиболее близки вам профессионально, о книгах, связанных с темой изобразительного искусства.
Тема изобразительного искусства начинает возрождаться. Правда, бывшие киты издательского дела, выпускавшие книги и альбомы по изобразительному искусству, такие как знаменитое издательство искусства, изобразительное искусство, бывший советский художник, они рухнули как таковые. Эта ниша была долго, несколько лет пустой, сейчас ее начинают заполнять усиленно. Началось это с элементарных сначала вещей, с выпуска хорошо отпечатанных и хорошо оформленных альбомов русских и зарубежных художников. Причем начали это сами книготорговцы, это очень интересно. Одни из таких наглядных примеров – это издательство «Белый город». Это была и есть очень крупная книготорговая фирма, которая вдруг начала сейчас выпускать альбом. Они выпустили, допустим, огромный альбом импрессиониста, который быстро разошелся. Они начали выпускать сейчас большие альбомы, посвященные знаменитым русским художникам. Таким же путем пошло недавно еще книготорговое предприятие «Арт-Родник», которое теперь выпускает книги по и альбомы по искусству. Вот сейчас у них на днях выйдет великолепный альбом академика Соробьянова, посвященный Валентину Серову. Они готовят сейчас прекрасный альбом по Кипренским. Там автор очень хорошей вступительной статьи, заместитель директора Русского музея по науке. Готовят они такой же альбом Левитана. Причем есть одна интересная деталь. Продаются быстро и хорошо альбомы большого формата и дорогие. Альбомы формата небольшого идут хуже. Тут понятно, почему. Это новое поколение русских людей собирает эти подарочные издания. И это определяет, так сказать, рынок. Очень интересно, допустим, такое явление, что тема истории искусства была немножко в загоне. Сегодня одно из крупнейших московских издательств «АСТ Пресс», поняв это, начинает выпускать большую серию, посвященную истории искусства. Как раз ваш покорный слуга участвовал в разработке этой серии. И сейчас они начинают, туда входят и история мирового искусства, история русского искусства, лучшие авторы искусствоведы, особенно история архитектуры. Это книги, рассчитанные на старшеклассников, на первокурсников, на учеников техникумов, то есть на молодых людей в возрасте от 15-16 до 21-22 лет. И эти книжки будут выходить большими тиражами. Так что, видите, и даже эти лакуны, существовавшие в книжном рынке, тоже постепенно заполняются. В этом отношении очень интересно, на выставке, здесь на выставке пражской присутствовал заместитель директора одного из крупнейших книготорговых магазинов России, московского магазина «Библиоглобус», госпожа Родионова. Магазин славится не только тем, что он имеет по Москве много филиалов, это огромный магазин в начале Мясницкой, где вы можете найти книги по любым отраслям знаний, по любым, так сказать, направлениям. Они продают иностранные книги тоже. Они делают заказы, и очень хорошо идут словари, справочники, лексиконы, и французские, и английские. И они продают русские книги на Запад и покупают. Вот они здесь присутствуют. Это очень редкий случай. Это когда впервые, на моей памяти, когда книжный крупный магазин присутствует, участвует на выставке. Они собираются, у них очень большие планы использовать интернет в этой работе. Это радует, потому что взаимопроникновение знаний и культур – это одно из характерных примет. Ну, интересный журнал. Но издательская группа его сильнее даже, на мой взгляд, чем журнал. Издательская группа при нем необычайно сильная, которую начал выпускать серию, уже выпустила достаточное количество томов «Россия в мемуарах». Это идет от мемуара 18 века. Вот последнее, что вышло, что я успел купить в Москве, это философа, литературоведа, историка культуры Иванова Разумника, его воспоминания очень любопытные. Кроме того, они выпускают целый ряд серьезных литературоведческих работ, очень интересных. И даже начали сейчас выпускать прозу. У них вышла книжка такого биографической повесть, несколько биографическая, знаменитого нашего философа, историка буддизма Александра Пятигорского. Они выпустили блистательную книжку Юрия Давыдова, писателя, который очень много внимания уделял народовольческому движению и порядочности этих революционеров, что было совершенно непонятно последующим руководителям и авторам переворота октября 1917 года. И вот, казалось бы, сейчас, когда не модно вот это революционное движение, все, он написал книжку-бестселлер. Это необычайно интересная книга, потому что он построил ее на примере предателя Азефа и человека, раскрывшего предательство этого знаменитого Азефа-предателя Бурцева, историка, плюс вплел удивительно органично свои воспоминания о лагерях. Он сидел в сталинское время. Он просидел на севере почти 8 лет. И так это изящно переплетено, все вот эти революционные предательские дела и доносы, и все. Блистательная книжка совершенно. Вот они сейчас ее выпустили тоже. Дальше мемуары по русской истории выпускает такое крупное издательство «Слово». И целый ряд других издательств. Вот фонд Сытина начал выпускать мемуары. Даже я увидел на выставке воспоминания одной из героинь семейства фон Мек знаменитого, которую я еще в Москве не видел. Я вернусь в Москву, конечно, моментально это куплю, потому что мемуары – это хлеб работы, основа всей работы. Мемуаров выходит достаточно много. К сожалению, хочу отметить одну вещь. Почти нет возврата к мемуарам войны. В свое время вышел немало серий, написанных генералами и маршалами в войне, и совершенно нет мемуаров о войне Второй мировой, написанной глазами простых очевидцев, солдат, сержантов, младших офицеров. Это очень серьезный пробел, до сих пор он не восполнен. И не идут, как говорят книготорговцы, мемуары о тех страшных событиях ГУЛАГа, о которых выпустил свою работу Солженицын Александр Александрович. Но вот ГУЛАГовские мемуары книготорговцы неохотно берут, хотя это, на мой взгляд, очень неправильный шаг. Следующее поколение должны знать и помнить хотя бы для того, чтобы избежать тоталитаризма заново. Но исторических мемуаров выходит очень много, они необычайно интересны, важны и заставляют историков и многих авторов пересмотреть некоторые устоявшиеся за 8 десятилетий позиции и взгляды на историю России.
Историк-искусствовед Юрий Максимилианович Овсяников с впечатлениями о международной книжной ярмарке в Праге.
Россию мы оставим нашим детям.
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Музыкальный альманах из Нью-Йорка. «Тотальный театр». Возвращение сюжетного балета на американскую сцену. Спектакли Бориса Эйфмана завоевывают новый свет. Речь, свет, пантомима, живопись, живые картины, акробатика, цирк, фигурное катание. Все это в одном спектакле, на одной сцене. Весенние премьеры и гастроли, новые музыкальные записи, судьбы музыкантов и памятные даты. Музыкальный альманах из Нью-Йорка. Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 15 мая 2000 года. Александр Генис. Музыкальный альманах из Нью-Йорка.
Как и предыдущие выпуски нашего альманаха, этот его номер мы откроем с разговора о новых тенденциях в музыкальном мире. На этот раз темой разговора послужит возвращение сюжетного балета на американскую сцену, а поводом к такой беседе будут очередные уже традиционные гастроли санкт-петербургского балета Эйфмана. Когда 3 сезона назад эта труппа впервые выступила в Нью-Йорке, она произвела настоящий фурор. Критик «Нью-Йорк Таймс», знаменитая строгостью своих суждений Анна Кисельгов, тогда написала: «Балетному миру нет больше нужды искать ведущего балетмейстера нашего времени. Он найден. Это Борис Эйфман». В первый раз Эйфман покорил американских зрителей своим «Чайковским» и «Красной Жизелью». В прошлом году с энтузиазмом был встречен спектакль «Карамазовы». На этот раз в центре гастролей новый спектакль «Русский Гамлет», рассказывающий о судьбе совершенно неизвестного в Америке Павла I. Однако, что бы ни показывал Эйфман публике, все его работы поражают острой современностью, которая, как бы странно это ни звучало, проявляется в традиционной сюжетности. очищенная модернистским минимализмом и постмодернистской иронией, повествовательность возвращается в его искусство, очаровывая зрителя сложной нарративной вязью. Чтобы рассказать историю, не сбегая глубины, не уходя от сложности, не опуская подробностей, хореограф превращает спектакль в монтаж аттракционов. Вслед за Мирхольдом и Эйзенштейном, на опыт которых Эйфман охотно ссылается, он использует все, что может создать напряжение, вызвать переживание, произвести эффект. Это не только и не столько балет, это тотальный театр. В изобретательном до удивления и щедром до изнеможения зрелище соединяется речь, цвет, пантомима, живопись, живые картины, акробатика, цирк, даже фигурное катание. Элементы этого сильного и причудливого действа сплавлены таким образом, что свет значит не меньше звука, тишина не меньше музыки. Сцена заполнена до того предела, за которым действие трудно удержать в центре внимания. Каждый спектакль нагружен трудными и длинными метафорами, придающие всем эпизодам подспудную многозначительность и выразительность. Это и есть тот сюжетный балет, который 3 сезона назад завоевал признание известной своей взыскательностью нью-йоркской публики спектаклем «Красная Жизель». Соломон, какую роль играет сюжетный балет на американской сцене сегодня?
Не очень значительную, хотя и увеличивающуюся, не в последнюю очередь благодаря усилиям и успехам балета Эйфмана. Потому что именно с балетом Эйфмана связан сейчас новый интерес в Америке к сюжетному балету. Здесь он не был очень велик. Здесь ведь царил баланчин в течение многих лет и даже десятилетий. А баланчин – это, как известно, царь бессюжетного балета. Это представитель, что называется, высокого модернизма. А Эйфман в этом плане у нас типичный постмодернист. Он использует элементы все абсолютно, которые только ему удобны, для того, чтобы вылепить вот такое вот драматическое, увлекательное зрелище. И я, Саша, согласен абсолютно со всем, что вы сказали об Эйфмане, кроме одного, когда вы применили по отношению к нему слово «минимализм». Потому что мне-то кажется, что в балете Эйфмана в первую очередь всегда нас притягивает именно избыточность деталей, почти барочность, и меньше всего там минимализма, а больше всего вот такого увлечения яркими, красочными деталями с одной стороны, а с другой стороны чрезвычайно привлекательное погружение во внутренний мир человека. Я-то на самом деле балеты Эйфмана рассматриваю не как исторические, не как повествовательные. Я их в первую очередь рассматриваю как психоаналитические. И это, кстати, заметили уже сейчас и в России. В отзывах вот на премьеру последнего балета «Русский Гамлет» о Павле, который и здесь, в Нью-Йорке, прошел, говорили о том, что это в сущности выяснение отношения Эйфмана с его собственными родителями, с его собственной семьей, с его собственными друзьями, скорее, чем анализ и серьезное исследование сюжета из русской истории.
Академии музыки, одном из самых элитарных залов Нью-Йорка, где часто устраиваются авангардистские представления и художественные хэппининги, проходит серия концертов, в которых исполняется музыка Филиппа Гласса кинофильмом. Тут прозвучало музыкальное сопровождение к фильму «Дракула» 1931 года и музыка для крайне необычных экспериментальных фильмов, снятых другом композитора, бывшим христианским монахом Готфри Реджио. Так, один из них, 20-минутная лента «Анима Мунди», то есть «Мировая душа», представляет собой коллаж из образов экзотических животных и микробов, облаков, вулканов. Манипулируя скоростью съемки и необычными музыкальными эффектами, режиссер и композитор добились впечатляющего сюрреалистического эффекта и экстравагантной выразительности. Начиная работать с Реджио, Гласс написал музыку и для других фильмов с непроизносимыми названиями на языке индейцев хопи. Один титул переводится как «Жизнь вне баланса», другой – «Жизнь в переменах». Отношение к этим картинам сложное. Одни, например, режиссер Коппола, сказавший, что не может забыть серию образов из фильма, дал проекту свое имя. Другие пишут, что ленты напоминают им старые номера National Geographic. Третьи обвиняют Реджио в эстетизации бедности. Музыка Гласса к ним вызывает столь же противоречивые эмоции. Сказать, что Филипп Гласс пишет не только для экспериментального, но и для коммерческого кино. Мне, например, запомнился фильм «Кундун» Мартина Скорсезе. Музыка к нему была номинирована на «Оскара». В «Кундуне» звучит целая драма музыкальных образов, дерзко сотканных композитором из монотонности буддистских песнопений и варварских эффектов первобытного тибетского оркестра. Словом, для многих современных композиторов, вспомним Шнитке, например, кинематографическая музыка хлебносущная. Какое место она занимает в творчестве Гласса?
Это очень интересно, потому что Гласс в этом плане как бы фигура пограничная. С одной стороны, конечно, какие-то небольшие деньги он с этого получает. С другой стороны, сказать, чтобы Гласс участвовал в кинопроектах и писал бы музыку для кинофильмов только из-за денег нельзя, потому что по большей части это он пишет музыку для картин совершенно некоммерческих, где денег никаких ему не светит. Деньги он зарабатывает тем, что со своим ансамблем разъезжает по свету и дает бесчисленное количество концертов. А участие его в музыке для кино – это скорее то, что он делает по зову сердца. И часто сначала он делает такую музыку за очень, как я уже сказал, небольшие деньги, а уж потом фильм приобретает определенную аудиторию. И так произошло, в частности, и с фильмами Реджио, о которых вы здесь говорили. Но вот, скажем, в одном случае, пожалуй, что он обратился к проекту, потому что там уже с самого начала было ясно, что фильм, во всяком случае, с музыкой Гласса в новом своем воплощении заработает значительную сумму, и так оно, пожалуй, и случилось. Это музыка к классику жанра ужасов «Дракула». Это тот фильм, который сейчас регулярно можно увидеть по нью-йоркскому, по американскому телевидению поздно ночью, и у этого фильма, конечно, много поклонников. И с музыкой Гласса этот фильм был подготовлен заново отпечатан и вышел в прокат и пользовался у публики успехом. Для этого фильма, кстати, Гласс, мне кажется, написал одну из самых лучших своих киномузык. Вот это вот фрагмент, посвященный образу самого Дракулы.
Говоря, Соломон, слушая Гласса, я часто вспоминаю один ядовитый отзыв о Вивальди. Говорят, что он сочинил 600 концертов, а на самом деле Вивальди написал 600 раз один концерт. Этот анекдот с куда большим основанием можно отнести к опусам Филиппа Гласса. Монотонность входит в его поэтику, не так ли, Соломон?
Знаете, если бы Гласс услышал это от вас, то, пожалуй, он бы счел такое сравнение с Вивальди за комплимент. Потому что, на самом деле, вы сказали вещь, чрезвычайно важную и для композитора, да и для любого другого автора. А именно, что, услышав уже хотя бы несколько тактов его музыки, вы сразу можете сказать «да, это Вивальди» или «да, это Гласс». И, по-моему, лучше всех об этом сказал недавно сам Гласс, когда у него спросили, в чем своеобразие его музыки. Он ответил так, что когда я начал свою музыку сочинять, то людям было очень трудно понять, в чем дело, потому что музыка была ни на что не похожа. Она не была похожа ни на авангард, она не была похожа на модерн, она не была похожа на традиционную классическую музыку, она не была похожа ни на джаз, ни на рок. Вообще непонятно, с чем сравнить. А сейчас, когда они слушают эту музыку, они говорят, похоже на Филиппа Гласса.
Thank you.
эфире выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть нашего альманаха мы откроем рассказом о североамериканской премьере симфонического опуса Гиви Кончели для квинтета духовых с оркестром под странным названием а-ля «Дудуки». Что это значит, Соломон?
«Дудук» – это название армянского народного музыкального инструмента. Это такая небольшая трубка с 9 отверстиями, и из нее извлекаются специфические звуки. На «Дудуке» в Армении почти все играют, что называется. Но это действительно это как какая-нибудь гармоника в центральной России, что-то в этом роде. И должен сказать, что в этом случае у Кончели само по себе название не играет такой уж существенной роли. Насколько я знаю, насколько я знаком с тайными творчество Кончели, то название обыкновенно он выбирает уже потом, когда сочинение готово. Сочинение это не самое последнее, ему уже несколько лет, и оно типично вот для позднего, что называется, Кончели, оно развивает вот эту линию тоже типичную для Кончели, контрастов очень громкой и очень тихой музыки, причем вот эта громкая музыка, это как бы напоминание о каких-то реалиях мира, в котором есть и жестокость, и какие-то треволнения, и драматизм, а музыка тихая, и красивая, я бы сказал, прекрасная, эта музыка как бы нас переносит в какой-то другой мир, какое-то другое существование, заставляет, сидя в концертном зале, забыть о тех треволнениях и о том негативе, которым насыщено современное существование. И в этом плане, мне кажется, музыка Кончели очень важную роль исполняет в современном мире. Она действительно помогает каждому из нас нащупать вот какой-то такой ориентир в повседневном бытии и нащупать этот ориентир, который может вывести нас всех на дорогу, ну не знаю, счастья ли, но во всяком случае покоя, если вспомнить стихи Александра Сергеевича Пушкина.
Критика встретила премьеру без энтузиазма. В одной рецензии музыку Кончели назвали громкой и вульгарной. Насколько справедлива такая оценка?
Когда я эту рецензию прочел, я просто содрогнулся, и для меня это было еще одним доказательством того, что вопреки общераспространенному мнению, в искусстве, особенно в современном искусстве, в современном процессе культуры, вовсе не всегда, что называется, побеждает дружба. Этот процесс не проходит в обстановке взаимной любви и всеобщего согласия. И имеет место настоящая борьба, и это борьба ведется в достаточно грубых формах, если только критик чувствует, что то искусство, которое ему лично нравится, которое он лично защищает, что это искусство находится под ударом и под угрозой со стороны какого-то другого явления культуры. Ну вот, например, музыкальный Нью-Йорк очень пышно отмечал 75-летие композитора Пьера Булеза. И в связи с этим на площадках звучало очень много его музыки. И музыка Булеза – это как раз типичный пример вот такого вот классического, на мой взгляд, уже почти музейного модернизма. Но у него очень много защитников, которые очень болезненно воспринимают угрозу со стороны любого другого нового музыкального стиля. Вот именно так критик «Нью-Йорк Таймс» и воспринял сочинение Кончели, североамериканского премьера, которого прошла недавно в Нью-Йорке.
Ну а теперь, как всегда, раздел юбилеев. На этот раз мы совместим эту рубрику с той, в которой мы отмечаем каждый месяц баховского года. Состоялись торжества по случаю 85-летия со дня рождения выдающегося интерпретатора Баха Святослава Рихтера. В Москве юбилей отметили празднично и дельно. Открылся мемориальный музей квартира пианиста, была устроена выставка его живописи, прошли концерты его учеников. Что касается нашего альманаха, то совместив два юбилея, мы обсудим важную и интересную тему русского Баха. У основания этой традиции стоит русский романтик, выдающийся писатель и музыкант Владимир Адоевский. В «Русских ночах», этой крайне своеобразной прозаической сюите, Адоевский восторженно писал о Бахе, посвятив ему «Восьмую ночь». Впервые эта новелла вышла в 1835 году, став одним из первых сочинений о Бахе в России и в Европе, где тогда еще только начиналось баховское возрождение. Адоевский в духе своей, а не барочной баховской эпохи, представил Баха тотальным художником, типично романтическим гением.
Бах знал только одно в этом мире – свое искусство. Все в природе жизни, радость, горе было понятно ему тогда только, когда проходило сквозь музыкальные звуки. Ими он мыслил, ими чувствовал, ими дышал Себастьян. Все остальное было для него ненужно и мертво. Я верю тому, что Тальма в минуту сильнейшей скорби невольно подходил к зеркалу, чтобы посмотреть, какие морщины она произвела на лице его. Таков должен быть художник, таков был Бах. Подписывая денежную сделку, он заметил, что буквы его имени составляют оригинальную богатую мелодию, и написал на нее фугу. Услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, какого рода гамме принадлежали звуки, им услышанные. Узнав о смерти своего истинного друга, он закрыл лицо рукою и через минуту начал писать погребальный мотетто. Не обвиняйте Баха в нечувствительности. Он чувствовал, может быть, глубже других, но чувствовал по-своему. Это были человеческие чувства, но в мире искусства.
Соломон, какое место этот романтический Бах занимает в русской исполнительской традиции?
Русское исполнительство традиционно романтическое, и именно как романтическое его в первую очередь и воспринимают на Западе. И романтическим всегда был и русский Бах. Это ярче всего выразилось в исполнении Баха Самуилом Фейнбергом, записи которой сейчас выпущены недавно в Нью-Йорке и, кстати, получили здесь высокую оценку. Но в этой романтической линии бывали и исключения. И, пожалуй, может быть, самым значительным из этих исключений является творчество исполнительское Святослава Рихтера. Вот это вот пианист, который с всем своим подходом олицетворяет скорее антиромантическую струю, антиромантическую тенденцию в русском искусстве. И именно таким мы воспринимаем его Баха. И именно поэтому антиромантический Бах Рихтера так уважаем и так почитаем на Западе. Для Рихтера и для нас, когда мы слушаем Баха в исполнении Рихтера, Бах – это, может быть, даже предшественник минимализма, предшественник той музыки, которую мы сегодня уже слушали. Это предшественник гласса. И вот таким образом связываются две разные культуры и две разные эпохи. Рихтер играет этого Баха в Варшаве в 59 году. Это живая запись, и она была недавно выпущена в Нью-Йорке.
Если мы сравним Глена Гульда, самого знаменитого интерпретатора фортепианных произведений Баха на Западе, с записями тех же опусов в исполнении Рихтера.
Гульдовское исполнение, конечно, совершенно другое. Мы здесь говорили о борьбе двух тенденций в современной культуре – высокого модернизма и постмодернизма. Так вот, гульдовское исполнение как раз принадлежит к этой вот модернистской тенденции. То есть он как бы все преувеличивает. И сегодня это исполнение уже воспринимается многими, и мною в том числе, как немного архаичное. Я могу его уважать, но слушать этого Баха мне трудно. Я предпочитаю исполнение Рихтера. Thank you.
слушали выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выбор России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 1993-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».